Значимое событие произошло в жизни жителей села Соколово Колыванского района – освящение поклонного креста. Он установлен по инициативе местного совета ветеранов. В этот же день был освящен закладной камень строительства будущего храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих радости». Несмотря на то, что у селян сейчас наступила горячая пора – уборка урожая, многие местные жители отложили домашние дела и пришли помолиться о своем селе и своих ближних.
Я думаю, что выбрана именно эта икона из-за того, что рядом находится кладбище, и многие ваши предки здесь нашли упокоение. И когда на Пасху мы отпразднуем в храме воскресение Христово, обязательно идем на кладбище, где находятся наши родственники, знакомые, и христосуемся с ними, потому что главное, во что мы верим, это в будущую жизнь и воскресение всех людей. Если есть такая вера, то народ живет совершенно по-другому. Люди знают, что надо отвечать за свои все нравственные поступки. Поэтому мы осознаем себя несовершенными людьми, идем в храм Божий, чтобы принести покаяние, поставить свечу, чтобы Господь простил все наши прегрешения, вольные и невольные. И сейчас, слава тебе, Господи, строится очень много храмов и по всей России, и у нас в Новосибирске, и в Новосибирской области. Восстановлены почти все монастыри, которые были до революции. До революции было 1200 монастырей в России, сейчас 900 монастырей. Молодые люди приходят, чтобы там посвятить себя монашеской жизни. И храмы в Новосибирске только около полусотни храмов. А еще недавно, когда я приехал в 90-м году, был один храм на город и на область почти на 3 миллиона человек. Сейчас очень часто, чуть не каждый месяц, мы или закладку делаем нового храма, или часовни, или поклонного креста, или освящаем какой-то храм. Вот последний храм освятили в селе Кубовая. Тут не так далеко от вас, вы знаете. И хотелось бы пожелать успехов всем строителям, ктиторам, или сейчас как называют, благотворителям, чтобы этот храм был построен, и чтобы здесь вы находили утешение. Потому что храм – это то место, где православные люди и начинают свою жизнь в купели святого крещения и благословляют на создание новых семей, свою молодежь, отпевают своих стариков, напутствуют человека в вечную жизнь и сами приходят, чтобы укрепиться в духовной жизни здесь, послушать слово Священного Писания. Поэтому теперь у вас налаживается духовная жизнь. Конечно, когда в 90-х годах впервые мы приехали, чтобы здесь получить земли для монастыря нашего Колыванского, еще никто не знал, что здесь будет строиться в свое время часовня или храм. Но вот мы дожили до такого времени. Слава тебе, Господи, что мы положили начало сегодня этому святому делу. Храм – это то место, где собираются святыни, и это место духовной культуры, и все то, что здесь находится, вот эта духовная традиция наша передается из поколения в поколение. Поэтому каждый храм – это памятник в населенном пункте, где поколение людей меняется очень быстро, а святыня остается напоминание нам о том, какими были наши предки, чему они верили, к чему они стремились, как они жили. И поэтому желаю всем вам Божие благословение, чтобы вовремя вы убрали урожай свой хороший в этом году, говорят, чтобы вовремя все Господь давал хорошую погоду, потому что она всегда нужна крестьянам и весной, и летом, и осенью. Надо заготавливать что-то, надо что-то обустраивать. Поэтому пусть Божие благословение пребывает над вашим поселком. Да хранит вас всех Господь и Пресвятая Богородица всех скорбящих радостей. Поздравляю всех!
И хвала тебе, Господа!
В рабочем поселке Колывань завершается реставрация старейшего храма Новосибирской области Троицкого собора. В прошлом году отмечалось 150-летие со дня его освящения. Его восстанавливают по фотографиям и эскизам начала 20 века. Колыванской жемчужине будет возвращен ее первоначальный облик. Сейчас в храме продолжаются внутренние отделочные работы, штукатурят стены. Позже будет благоустроена прихрамовая территория и заложена аллея. И уже в скором времени церковный колокол призовет первых прихожан на божественную литургию.
14 сентября в концертном зале имени Арнольда Каца состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора Новосибирской области. В церемонии принял участие митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Владыка поздравил Андрея Александровича от имени руководителей религиозных организаций, а также от имени всех верующих Новосибирской области.
Вы начинаете свою деятельность не с чистого листа. До вас все, что сделано в Новосибирске и в Новосибирской области, это труд талантливых и трудолюбивых руководителей города и области. И поэтому сегодня мы желаем вам, чтобы вы приумножили их славу, приумножили их достижения, и чтобы это было на радость и пользу всем, кто здесь проживает. Поэтому желаем вам помощи Божией в вашем труде, доброго здоровья и успехов в вашей деятельности. Бог вам в помощь!
В этот же день в официальной резиденции Новосибирской митрополии состоялась встреча губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, на которой владыка пожелал Андрею Александровичу успешной работы на благо новосибирцев.
Эта школа во многом необычна. Занятия в ней проходят по выходным дням. И ученики ее тоже необычные. Многие не умеют еще писать и считать, а в будние дни посещают детский сад. Некоторые еще не сделали в своей жизни первых шагов, но уже внимательно прислушиваются к тому, что происходит на уроках, устроившись на руках родителей. Они рисуют, поют и постигают главные уроки в жизни – уроки добра.
Наша школа при Вознесенском соборе, первый человек, который окормлял ее, был протоиерей Иоанн Колодий. Отец Иоанн, как самый опытный наш человек в духовной жизни, как епархиальный духовник, он взял на себе эту миссию работать с детьми. Ну, также и у нас приходили родители с детьми и с удовольствием слушали, о чем говорит священник.
С детьми стали заниматься с 91 года. Первым нашим законоучителем, как мы его называем, был отец Иоанн Колодий. И занятия наши проходили в Нижнем храме, потому как этого помещения, которое сейчас расположено здесь на территории собора и называется Воскресная школа, оно еще было недостроено. Ну, в Нижнем храме мы занимались с радостью, хотя там трудности такие, что перекрытия от верхнего храма сплошного нет, и если вдруг там идут отпевания или еще что-то, уроки тяжело вести. Это одно, и второе, так как это начинание было первый раз, то многие приходили по своей любознательности посмотреть, и тоже иногда это нарушалось, вот процесс образования.
Да, время-то было, конечно, такое еще неспокойное, еще смутное время. Но уже тогда уже мы начинали. Вот изначально совсем мало было людей приходило, так я как раз начинал эти занятия по благословению владыки. То сложно было. Нет ни программ никакой, нет ничего. Вот так вот и говорили, беседовали, молитвы напоминали какие, как что молиться надо, как веровать надо. Вот туда, вот в мать, вот так и начинали эти занятия. Необходимость, конечно, в то время была. А в знаниях люди ходят в церковь, должны немножко иметь представление же о вере своей, христианской вере, о богослужении, содержании богослужения, о чем-то молиться. Это уже нужно было объяснять людям. Ну, инициатива была, конечно, от владыки прежде всего. Это еще при владыке Гедеоне было еще тогда. Начинали мы уже, потом при других архиереях продолжалось. В то время особо набора не просто, кто желал, приходили, садились, слушали. А набора специально не было еще в то время, в начале-то. Ну, что я знал, что сам кто-то и говорил об этом, что мне было известно, потому что я учился в семинарии, так сказать, нас тоже учили там. Окончили год, вспоминая семинарские годы, вот об этом мы беседовали, говорили, объясняли.
Воспитываться в утробе матери еще, поэтому и отношения, чтобы у родителей были с раннего возраста детей. Вот. Ну а когда уже они начинают в сознание приходить, конечно, их надо воспитывать. Церковная воскресная школа этим и занимается, что готовит детей к взрослой жизни, чтобы они по жизни шли уже, нормально шли по жизни, чтобы они знали, что хорошо, что плохо. Мне рассказывали такие вещи, а родители даже... Некоторые, ну, маловерующие такие люди бывают, что, говорит, ребенок приходит, например, из воскресной школы, вот одному учат там, он говорит, папа, вот нельзя ругаться, нельзя вот это. Им, родителям даже некоторым не нравится это.
Каждый ребенок, он как-то родители исправляет в каком-то вот, даже, наверное, недуге. Кто-то там смирению, терпению, это же все вот с каждым ребенком ощущается все острее, все нужнее. Поэтому подпитка – это только храм. Причастие, утешение – это только в храме молитва, которая помогает идти по жизни так вот высоко и твердо. И ребенка этому учить, другому никак.
Очень много испытаний их ждет, и... Нужно этот стержень растить с самого начала у ребенка.
94-й год, вот мы пришли сюда. И за всю жизнь ни разу не пожалели. Вот уже третье поколение, можно сказать. Я с дочкой ходила, вот теперь хожу с внуком.
Человек – это в большинстве своем набор привычек. И если нет у него привычки ходить в храм, нет у него привычки причащаться, то ну, это очень тяжело с возрастом выработать. И там, если упустишь время... А потом в 10-12 лет, конечно, проблемы, потому что ну, и ребенок будет сопротивляться уже гораздо сильнее, как это так, я до этого не ходил, и это все гораздо сложнее. Чем раньше, тем лучше.
Во время воскресных и праздничных богослужений особенно чисто и проникновенно, по-ангельски, звучат голоса детского хора, совсем маленьких воспитанников воскресной школы и тех, кто постарше.
Владыка позаботился, у нас при соборе имеется и детский хор. Но чтобы детки уже в этом хоре пели, как бы сказать, более профессионально, у нас есть еще и хор для малышей. Куда берут младенцев с 5 лет? Вот они с 5 до 7 ходят в этот, в подготовительный хор. Они тоже принимают участие в концертах, иногда даже вместе со старшим.
Дети наши исполняют, главное, церковные песнопения. Не просто они какие-то песни там разучивают, а разучивают наши церковные богослужебные и тексты, знакомятся с текстами, с нашими церковными. И музыку нашу церковную постигают. И, ну, очень приятно, конечно, слушать, когда дети поют.
Очень, очень приятно слушать, конечно. Особенно у нас в соборе хороший хор. В последнее время особенно такой, знаете, очень хороший хор. Мощный такой и молитвенный чувствуется.
Сложно сказать, кем станут нынешние воспитанники воскресной школы в будущем. Врачами, юристами, священнослужителями. Этот выбор они сделают позже. Но родители и преподаватели уже сегодня уверены в главном. Те основы, которые заложены воскресной школой, помогут им быть людьми, любящими свою семью, родину, готовыми защитить свою страну и веру православную.
Приходят одни, уже когда школу заканчивают, конечно, у них уже есть какое-то воспитание, какое-то влияние преподавателей православных, церковных. Вот. Но когда поступают, конечно, они даже и ведут себя по-своему, своеобразно все. Ну, такие дети, они есть, неспокойные все обычно. Ну, а уже здесь их дисциплинируют уже в воскресной школе. Уже какая-то дисциплина сказывается. И дети уже, когда пройдут эту школу, воскресную школу, они как-то себя чувствуют уже немножко, их видно даже, отличаются.
Вообще детей надо воспитывать с самого детства, с самого, со школы начинают. Также и бери самые. Это дает им определенное направление в жизни, как вести себя, что надо делать, как помогать, как чувствовать заботу о других людях, прежде всего о своих родителях, ближайших таких родственниках. Это уже необходимо.
Здесь учат только добру, как себя вести в настоящей жизни людям. Я думаю, что это воспитание, оно останется у них на всю жизнь уже.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе «Время ваших вопросов». Вот первый из них. В прошлом году был осквернен памятник Николаю II с цесаревичем. Какое наказание понес вандал? Раскаялся ли он в содеянном? Нет, не раскаялся. Совершенно никакого раскаяния. Ни вину не признал. Даже вину не признал. Фактическую хотя бы признаем. А наказание тоже соответствующее. 340 часов обязательных работ. Вот и все наказание. И вот буквально в прошлой неделе этот приговор вступил в законную силу. Еще вопрос. О чем в первую очередь нужно просить в молитвах своих у Бога? Сам Господь Евангелие отвечает однозначно. Просите прежде всего Царства Небесного, остальное приложится вам. Вот этого нужно просить. Потому что если мы хотим свою молитвенную жизнь заключить только лишь в рамки вот таких прошений, «Господи, дай мне здоровья, денег, там, экзамен сдать, там, детей послушных». Вот. То вы знаете, как что-то мы, наверное, не сдвинемся с места. А просить нужно главного, просить нужно Царство Небесное. А кто ж туда попадет, да, следом? И вот могу ли я сейчас туда попасть? Наверное, нет. Чего же мне не достает? И вот Господь говорит часто в евангельских притчах, как чего не достает. Тут иди, да, сотворяй добрые дела, служи людям, отрек, как-то воздерживайся от грехов, угашай свои страсти. Вот, вот это нужно просить, прежде всего, самое главное, устранение тех препятствий, которые мешают тебе прийти к Богу, и сил, чтобы следовать к Нему в Царство Небесное. Вот это самое главное. Чувство покаяния, надо, не всегда люди его испытывают. Некоторые люди не видят своих грехов, даже приходят в церковь. А чё, каких грехов? Нет никаких у меня. Это плохо, это дурно, когда человек не видит своих грехов. Самое страшное, когда человек успокаивается и думает, что у него все хорошо. В конце концов, само понятие греха в Священном Писании, ведь апостол однозначно говорит, грех – это ошибка. Не преступление, как мы привыкли думать, а ошибка – это самое страшное. Человек, совершивший явный проступок, явное преступление, имеет гораздо больше шансов раскаяться, чем кто совершил ошибку. Потому что он же ошибку сделал, он же не знает, что он совершил неблаговидный поступок. Он же ошибся. Вот беда в чем. Что человек не в состоянии принести покаяние, потому что он ошибается по своему поводу. Поэтому нужно просить у Бога разума. Разума и видения грехов своих. Вот то, что устраняет, мешает тебе пойти к Богу. А дальше начнется уже следование ко Христу. Вот это, об этом, наверное, нужно заботиться прежде всего. Еще вопрос. Часто слышим и говорим о прощении врагов наших. Ну, во время проповеди от нашего батюшки услыхал о том, что нужно не просто прощать своих недругов, а еще и молиться за них. Честно говоря, вспоминать их лишний раз не хочется, а молиться о чем? А если в живых-то их уже нет? Знаете, вот Господь в Евангелии как-то вот так сказал: «Мытари и блудницы вперед вас войдут в Царствие Небесное». Вот очень, ведь как знать-то, да, вот мы сегодня человека даже вспоминать о нем не хотим, ненавидим его вот, лишний раз, потому что молиться о нем даже, добрым словом сказать не хотим. А как знать? А вот он принес покаяние, может быть, уже в той вине своей перед вами-то, а вы все еще успокоиться не можете. И кто из вас в более привилегированном положении в глазах Божьих? Поэтому есть такое правило. Мы слишком часто и слишком много сил духовных тратим на свою ненависть по отношению к своим недругам. Ну, нельзя бензином затушить пожар, а вот водой можно. Поэтому твоя ненависть к людям, даже, может быть, виновным перед тобой, мешает прежде всего тебе спасение своей души. Поэтому надо перестать на них злиться, обижаться, нагнетая еще больше на свою душеньку угольев, которые потом будут геном на тебя жарить. А молиться о недругах тоже надо. А вот вы попробуйте. Очень часто ведь это очень близкие люди, это родные, близкие, сослуживцы. И молитва должна звучать очень просто. Мне вот один человек духовный так сказал: «Спаси, Господи, помилуй, раба твоего», произносишь имя своего как бы недруга, «и святым его молитвами прости мои прегрешения». Какие же молитвы? Да он безбожник, богохульник. А как знать? А может быть, он своим дурным примером тебя отвращает от греха? Это может, нет худа без добра. Слышали такую поговорку народную? Как знать? Может, его дурной пример тебя от греха остановит? Бывает часто иначе. Вот заметьте, было такое, наверняка было. Кого в чем-то осудил, дня не пройдет точно такое же будет искушение у тебя. И не факт, что ты не совершишь такого же точно поступка. Поэтому давайте-ка любить врагов своих, они учат нас доброму, как не стать злыми. И молитесь за них, и уж Господь, видя и вашу веру, и ваше милосердие, и их рано или позднее раскаяние, лишь помилует вас обоих. Еще вопрос. Как проходит загробная жизнь до страшного суда? На протяжении более 2000 лет, пребывая душа в другом мире, что там происходит, то принимает решение по местоположению душ на 40-й день после смерти. Происходит ли перемещение из одного положения в другое? Изменяется ли участь наших прародителей? Влияет на их спасение наша сегодняшняя жизнь, их кровных родственников? Вот сколько вопросов-то. Сложнейший, на самом деле, вопрос-то. На самом деле сложнейший. Во-первых, это вот 2000 лет, вы про это забудьте. Года они для нас. Вот для них-то там времени-то нет. А что там? Да? А вот там, ну вот как вот у церкви есть опыт некоторый, есть и книги, прямо вот рассказывающие о загробной участи усопших. Придите в библиотеку, почитайте, довольно толстые большие книжки, я все сейчас не перескажу. Но что-то происходит, да, и эти люди ощущают нашу молитву о них, и наши благие, добрые дела и милостыни за них принесенные сказываются на их участи совершенно определенно. А решение принимает Господь Бог, Он судья. И сегодняшняя загробная участь усопших, как грешников, так и праведников, еще не в полноте, и муки еще не полные, и блаженство еще не полное. А вот будет страшный суд, и второе пришествие Христа, и страшный суд, и вот тогда уже дела-то обличатся. А сегодня еще есть время нам принести покаяние, молиться о своих усопших, и им почувствовать нашу заботу о них. Так что молитесь лучше об этом, и думайте об этом. Это гораздо более спасительно, чем просто вот такое размышление, а как там? Да ты молись о себе, о своих усопших, а уж Господь управит так, как надо для спасения наших и их собственных душ. Давайте обратимся к чтению евангельскому, которое мы в это воскресенье предлагает нам церковь. Это строки из 25 главы Евангелия от Матфея. Кстати, вот здесь вот тоже притча, знаменитая притча о талантах, тоже о том, как придется отвечать нам с вами на страшном суде. Итак, снова притча. Господь поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих, поручил им имение свое. И одному дал 5 талантов, другому 2, одному 1, Каждому по его силе и тотчас отправился. Получивший 5 талантов пошел, употребил их в дело, приобрел другие 5 талантов. Точно так же получивший 2 таланта приобрел другие 2, получивший же 1 талант пошел, закопал его в землю, скрыл серебро господина своего. По долго времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, води в радость господина твоего». Подошел также получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта приобрел я на них». Господин сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что человек жестокий, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел, скрыл талант твой в земле, и вот тебе твое». Господин сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый, ну, ты знал, что я жну, где не сел, и собираю, где не рассыпал, потому надлежало тебе отдать серебро мою торгующим, я, придя, получил бы свое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и отдайте имущему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется то, что он имеет, а негодного раба выбросите во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сей, возгласил: «Кто имеет уши слышать и дослышит». Что же мы должны услышать в этой притче? Призыв зарабатывать деньги? Да нет, конечно. Мы понимаем прекрасно, под именем господина, хозяина, царя скрывается Отец наш Небесный, Царь Небесный. Вот эти люди разные, да, получившие от Бога некие таланты. Тут талант, собственно говоря, это мера денежная. Помните, вот сказка «Али-Баба и 40 разбойников»? Там мерка была, которой мерили золото-то вот у разбойников-то, которые там забрали, это Али-Баба с женой. Мерка такая. Вот, представляете, 5 мерок серебра, другому 2, одному 1. Талант, мера. Мы это слово «талант» употребляем как некий дар, который человек получает. Благо, если человек понимает, что дар получен от Бога, одаренный Богом человек, талантливый. Вопрос, что человек делает с этими талантами? И вознаграждается тот, кто эти таланты употребил в дело, раздал и приобрел другие 5 талантов. Если человек дар, который дал ему Господь, ведь каждый из нас что-то умеет делать. Но не все же из нас художники, поэты, чаще слово «талант» применяется к этим творческим профессиям. Но люди бывают талантливы в другом, в трудолюбии, в спорте, в милосердии, в домашних каких-то заботах. Две хозяйки ставят пироги, у одной получается, у другой нет. И та, у которой получается много, она щедрая, она раздает всем знакомым, друзьям, нуждающимся. Раздает и приумножается богатство. Потому что любое доброе слово, сказанное человеку, рождает в нем добрые чувства. Милосердие, оказанное кому-то, как правило, оказывает ответное чувство в нем. Чувство благодарности, желание послужить кому-то. И, конечно, размер таланта и способность наша, она различная. Кого 5, 10, 2 таланта? Ну, не все из нас могли бы многое сделать, но не всегда получается в силу разных причин. Но вот еще-то один раб, который получил всего 1 талант – жизнь. Ведь каждый из нас, даже если и совсем не обладает никакими способностями лишними, избыточными, но хотя бы жизнь-то ты получил, на что ты ее потратил? Закопал в землю и потом вернул Богу, я получил жизнь, и вот твое тебе? Или говорит Господь: ты должен же был раздать мое серебро, отдать торгующим, отдать тем, кто пустит его в дело, я приобрел бы свое с прибылью, то есть послужить кому-то, людям раздать свою жизнь, заботиться, доброе утро сказать соседям, вот вышел ты сегодня из квартиры, сказал кому, нет, или молча прошел, уткнувшись в сотовый телефон. Что ты сделал в жизни, чтобы потом, представ перед Богом, сказать: Господи, вот тебе твое, и не просто жизнь отдаю тебе, возвращаю, а вот дела, которые я совершил, проживая эту жизнь и раздавая ее людям. Было это или нет? Не было? Бросят тебя во тьму, где плач и скрежет зубовный, говорит Господь. И какое уж тут Царство Небесное. К сожалению, не все его получат. Дай Бог нам служить людям и Богу, и спасти свои души. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.